второе воскресенье после Пасхи. Кстати, в западном литургическом календаре этот день называется первое воскресенье после Пасхи, ну, то есть, да, антипасха. Оно в западном литургическом календаре называется Квазимода. Ну, те из вас, кто читал роман Гюго, те знают, что почему мальчика назвали Квазимода, потому что его нашли в первое воскресенье после Пасхи. И это воскресенье так называется, потому что это антифон к чтению библейскому из первого Петра на латыни, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, звучит Квазимода генити, инфантус, как новорожденные младенцы, ну, в общем, вот. И в этот день принято всех поздравлять с днем духовного рождения. Вот такой вот, видишь, вот молодец какой, а? Образованный пастор, хороший, молодец. Ну, просто обычно на Пасху все принимали крещение, а это был день первого причастия, и всех поздравляли уж до кучи. К сожалению, не у всех происходит новое рождение среди людей, называющих себя верующими. Кстати, почему тут написано Евангелие от Матфея? Никто не знает. Я знаю, потому что я не переправил. Сегодня Евангелие от Марка. Вот. Ну, ничего, с написанным Матфей, читай Марк. Не все люди живут новой жизнью во Христе, кто-то, называя себя верующим, прикрывает свои пороки красивыми словами о духовных исканиях. У Юлии Кимы есть такой забавный куплет, как бы в форме диалога между двумя людьми. «Гавриил, где вы были на медне? Я к обедне ходил, Даниил. Гавриил, что за жалкие бредни? Даниил, ну я правда ходил». Гавриил: «Да, но где вы сегодня?» «Я сегодня у сводни гощу». «Как же так, Габриэль? Вы то в храм, то в бордель». «Я ищу, Даниэль, я ищу». Вот подобная жизнь, выдаваемая за духовные искания, разумеется, не что иное, как предательство. Предательство есть нарушение верности кому-либо, неисполнение долга перед кем-либо. В этом смысле надо сказать, что вся наша жизнь – нарушение верности Богу, неисполнение долга перед Ним, а значит, предательство нас окружает постоянно. Когда Иисус был говорил еще 11 ученикам в саду, увещевал их быть духовно бдительными, объявлял им, что Он скоро будет предан. И вот приходит Иуда, один из 12. Мы будем читать сейчас этот текст. Кстати, обратите внимание, Марк пишет, и Матфей тоже, что Иуда до сих пор один из 12. Меня вот эта мелочь все время поражает. Он уже идет предавать, но он еще один из 12. Кажется странно, что Марк его еще так называет, и Матфей, кстати, тоже. К тому времени, когда было Евангелие написано, имя Иуды уже давно стало нарицательным символом предательства, подлости. Но я думаю, не случайно Марк сказал, что Иуда один из 12. Почему? Потому что поступок Иуды ничем принципиально не отличался от поведения всех 12. Предательство совершили все, только один не раскаялся и повесился. Можно задаваться вопросом, почему так произошло. Предательство – это ужасная реальность нашего с вами сердца, человеческого греховного сердца. Давайте прочитаем наш текст, он довольно объемный сегодня. «И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из 12, и с ним множество народа, с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав: кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно. И придя, тотчас подошел к нему и говорит: Равви, Равви, и поцеловал его. Они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им, как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но да сбудутся писания. Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним. И воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. Следующий слайд. Привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Петр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященникова, и сидел со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили, ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили. Мы слышали, как он говорил, «Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный». Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса, «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему, «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» И Иисус сказал, «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал, «На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство, как вам кажется?» Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему про реки. И слуги били его полонитом. Предательство – ужасная реальность нашего греховного мира, греховного сердца. Как оно совершается? Три реальности здесь описывает Марк. И первая реальность заключается в том, что люди совершают предательство. Как я уже сказал, предает здесь не только Иуда, предают все. И все как бы показывают судьбу предателя. Во-первых, мы видим, что предатель осужден на жизнь в страхе. Давайте, это, ребят, ну, ага. Значит, обратите внимание на 43 стих. «Множество народа пришли с мечами и кольями на Иисуса, как будто бы он только и делал, что убивал, грабил, ходил вооруженный». И это, конечно, свидетельство страха. Они понимают, что он силен, они боятся. И вот интересно, что Марк, как всегда, он силен в деталях, он добавляет маленькую деталь, которую никто из евангелистов не добавляет, он, к словам Иуды. «Возьмите его и ведите осторожно». Предатель обречен бояться. Иуда боится, что Иисус выкинет что-нибудь эдакое. Он же успокаивал бурю. В принципе, Иуда видел, насколько силен Иисус. Может быть, он в этот раз не успокоит бурю, а как раз все наоборот сделает. Предатель обречен бояться, что его предательство выйдет наружу. Предатель обречен бояться, что найдется тот, кто отомстит, что вырастут дети преданного человека, что вдруг есть на небе Бог, который правда все видит. У Бориса Акунина в «Статском советнике» есть такой двойной агент, и, может быть, вы видели в фильме, но в книжке это еще так интересно все описывается, что человек получает жалование 55 целковых плюс 50 расходных под отчет. В общем, всем жизнь хороша, только вот совсем не сплю по ночам, говорит двойной агент. Забудусь на минуту и вздрагиваю, слышу стук, думаю, а вот за мной пришли. Только не знаю, те или эти. Так и дергаюсь всю ночь. Стук, 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 стук. Иуда наверняка успокаивал сам себя, невроз. Но сам-то вглядывается в стражу и шепчет, мужики, осторожней ведите. Пожалуйста, осторожней. Неспокойно. Остается страх и ложь. Предатель обречен на жизнь во лжи. предающий его дал им знак, смотрите, 44-45 стих. Иуда был крайне разочарован, что Иисус оказался не тем мессией, какого он ожидал. Ну, уберите третий подпункт, второй. Значит, вот. Иисус не сверг ни римскую власть, ни даже влиятельных еврейских вождей религиозных. Вместо того, чтобы побеждать и властвовать, Иисус учит подчиняться и служить. И Иуда наверняка вместо того, чтобы разбогатеть, по сравнению с тем временем, когда он начинал идти за Иисусом, даже обеднел. Ну, не считая того, что он там воровал немножечко из ящика для пожертвований. В Евангелии от Луки мы читаем, что сатана уже вошел в Иуду к тому времени. Иуда больше не контролировал свои поступки, и поэтому он предает Иисуса целованием. Поцелуй – символ любви. Предательство поцелуем – это ложь, притворяющаяся любовью. У нас с Богом тоже так бывает, когда мы лжем, прикрываясь большой любовью к Богу. Из всех знаков Иуда выбрал поцелуй. Я все время думаю, почему? Существует миллион способов указать на Иисуса. Ну, миллион. Сделать это безошибочно. Там, подойти и похлопать по плечу. Там, просто показать. Ну, 12 человек. Ну, это не так много, небольшая толпа. Вот он, вот, вот. Берите его. Но нет, надо было обязательно подойти, обнять, сказать «Равви, Равви!» Обнять и припасть устами к устам. Какая отвратительная причина стоит за всем этим? Иуда решил до конца притворяться невинным и любящим. Это как в Ветхом Завете тоже уже был такой случай. Вы, может быть, читали, полководец царя Давида Иав убил Амисая, правой рукой взял его за бороду, чтобы поцеловать. А Амисай не остерегся меча, который был в руке у Иава, и тот поразил его в живот. И я думаю, что чувствовал Иуда, прикоснувшись губами к щеке Иисуса. Евангелисты используют глагол такой очень сильный. Он не просто поцеловал его, он впился и никак не мог оторваться. Это очень сильный такой продолжительный глагол. Лука описывает этим же глаголом женщину, которая целовала ноги Иисусу, как бы вот исступленно вытирая их своими волосами. Когда ефесские пресвитеры прощались с Павлом, тот же глагол, вот они долго целовались, долго обнимались, плакали. И Иуда здесь, вот он припал к Иисусу и целовал, целовал и целовал его, и даже уже Иисус вынужден был сказать, в Луке это написано, Иуда, целованием ли предаешь сына человеческого? То есть уже остановись как-то, одумайся, но уже остановиться не мог, потому что вот эта жизнь во лжи. Предать Христа – это значит освободиться от Бога, скинуть с плеч веру, надежду, любовь. Это может на короткий миг облегчить жизнь, но затем будет куда тяжелее, чем на кресте. Поэтому Иисус глядит на Иуду с состраданием. Ты сам себя осудил. Предатель обречен на согласие с делами тьмы. Следующий подпункт. Они возложили на него руки свои и взяли его. Толпа вела себя не только несправедливо, кстати, здесь, но и глупо. Большинство из них Иисуса, может быть, видели в первый раз. Большинству из них Иисус ничего не сделал, но тут толпа возлагает на него руки, все хотят до него дотронуться, все его ведут в окружении толпы. Их мало интересует истина, праведность, их мало интересует, почему все это вообще происходит, справедливо ли это. Уже невозможно остановиться. У Иоанна, кстати, есть красочная деталь, что воины сначала не могли приблизиться к Иисусу, они отступили назад и пали на землю. Видимо, Иисус продемонстрировал свою силу, но потом его все же взяли. Это, в общем, очень знакомо. Ты понимаешь, что вот то, что ты делаешь, это опасно, это грех, делать это не надо, но ты уже не в силах остановиться. Далее, следующий подпункт. Предатель обречен на бесплодность попыток что-либо исправить. И здесь Петр извлекает меч, ударяет раба первосвященника, отсекает ему ухо, и юноша следует за ним, но воины хватают его, и юноша бежит ногой. Ну, конечно, многие говорят, что такая странная красочная деталь. Скорее всего, это был сам Марк, потому что в доме его матери, видимо, была вот и тайная вечеря. И, ну, и, скорее всего, Марк пишет о себе, потому что больше никто не добавляет этой детали. Кстати, один из стоявших тут извлек меч. Откуда мы знаем, что это был Петр? До 90-х годов, когда было написано Евангелие от Иоанна, ну, это имя этого ученика было тайной. Только евангелист Иоанн сообщает имя. Это был Петр. А все синоптики, ну, так осторожненько пишут. Ни Марк, ни Матфей, ни Лука не решаются написать имя того, кто извлек меч. Наверное, потому что их Евангелия были написаны еще до смерти Петра, и это было... Ну, небезопасно. Петра решили, ну, как бы не подставлять лишний раз. Но, ну да, мало ли, арестуют за... Да, ну или так. А Иоанн уже писал, когда Петр умер. Уже можно. Впрочем, Иоанн упоминает и имя раба. Вот. Может быть, Иоанн упрекал Петра, дерется как маленький. Только Лука описал исцеление несчастного солдатика, кстати, может быть, потому что был врач и любил описывать исцеление. Вот мне интересно, почему остальные евангелисты умолчали о чуде. Вот такое страшное молчание, многозначительное. Возможно, Петр... махал мечом от того, что ему было стыдно, что он уснул, стыдно, что про него Спаситель сказал: «Отречешься от меня». Петр пытался исправить ситуацию как мог, но не мог выдумать ничего другого, взять меч. Иногда нам кажется, что меч все исправит, исправит все, что мы наворотили в жизни и в мире вокруг. Если ты хочешь спрятать труп, да, это самый популярный запрос в русскоязычной Сирии, да, куда спрятать тело. Специалисты утверждают, что для того, чтобы спрятать труп, лучше всего развязать войну. Когда трупов много, очень легко спрятать один, никто не заметит. Если у тебя есть грехи, куда спрятать грех? Надо сделать много грехов, тогда не страшно. И желательно грешить всем вместе, желательно достать меч, всех поубивать. Ты предал Христа, отруби ухо другому предателю, и никто на тебя не подумает. Наоборот, вот развяжешь эту войну и так далее. Христиане очень агрессивный народ, знаете, как-то вот я подмечаю это по дискуссиям в интернете, по личным отношениям. Недавно в интернете я прочитал молитву, которая меня поразила. Там она звучала: «Господи, спаси волков от нашего стада. Защити, Господи, волков от нашего стада». Мы агрессивнее, чем люди мира сего подчас уже. Меч, тем не менее, никогда и ничего не исправлял. Меч отрубает уши, а Христос уши приращивает. Так уж повелось в мире. Мы машем мечами, но ничего в нашей жизни не исправляется. Ничего нельзя исправить. Можно махать мечом, можно заворачиваться одеялами на ногое тело, можно следовать даже за Иисусом, но тебя обязательно схватят, если ты предатель по сути, и ты убежишь ногой. Ничто ничего не исправит, ничто не принесет счастья. Был такой писатель Михаил Успенский, замечательный писатель-фантаст, недавно умерший. Он однажды пошутил, они ехали с другом-писателем же Дмитрием Быковым на автомобиле и проезжали мимо города Чернь. Ну, такой город, Чернь, такое название обидное для жителей. Поэтому постоянно там все время жители пишут какие-то, ну, жизнеутверждающие плакаты, ну, типа, вот, в этом городе живут милые и добрые люди. Ну, там что-то. И вот, говорит, мы проезжали, и на выезде из города был такой плакат, и там было написано: «В этом году мы собрали 340 тонн картофеля». И Михаил Успенский мрачно так сказал: «Через 300 метров нужно было еще один плакат написать, а счастья так и нет». Там, а еще через 300 метров, не в картофеле счастье, поняли вдруг мы. Вот интересно, что если твоя жизнь омрачена предательством, маши-не-маши мечом, ты будешь вынужден признать, что счастья нет. Мы не вправе, конечно, гневно осуждать, потому что сколько раз сам я бежал позорно, когда нависала угроза. Они, конечно, не были готовы, потому что, ну, не молились, мы в прошлый раз об этом говорили. Но вообще мы часто поступаем по мирским понятиям. Пастор мне говорил: ну как будем, по Слову Божьему решать или по понятиям? Да? Вот. По понятиям надо рубить ухо и текать. По Слову Божьему надо молиться. Но вот интересно, что есть вторая реальность. Давайте следующий слайд. Бог реагирует на наше предательство. Как Он реагирует? Бог мягко обличает нашу греховную непоследовательность. Здесь у Марка мало очень написано, поэтому второй пункт такой маленький, но он очень важный. Иисус мягко укоряет, говорит: как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями, чтобы взять меня. Здесь даже нет проклятия, здесь мягкий упрек. Бог как бы шутит горько. Он готов подбодрить эту трусливую толпу, потому что представить Христа разбойником – это довольно комично. Ну как разбойник, давайте все вооружимся. И Бог готов простить эту толпу, он как бы: только посмейтесь над собой, ну только осознайте комичность положения. Вы вышли на меня, как на разбойника с мечами и кольями. Посмейтесь над собой, бросьте свои мечи и колья. Но нет, мы с вами несем мечи и колья наших обид на Бога, на ближнего. Всю жизнь их таскаем с собой. Они всегда при нас. Мы готовы заколоть и зарубить. Бог говорит: слушайте, неужели вы не видите, как смешно вы выглядите? Улыбнитесь вы уже. Вам же хуже. Тяжело всю жизнь таскать мечи и колья. В правой руке меч, в левой кол. Так и ребенка не обнимешь, зарубишь и заколешь его. Когда полицейский арестовывает, там, в голливудских фильмах, он все время картинно орет: бросайте оружие, вы арестованы. Мне кажется, вот Бог здесь кричит нам: бросайте оружие, я арестован вместо вас. Чего вы за свои мечи и колья ухватились? Уже я иду на вас за вас на смерть. Я арестован. Третья реальность. Предатели судят и отвергают Бога, совершая страшное злодеяние. Страшные злодеяния творятся дальше. Люди не внимают Божьему предупреждению и совершают еще более страшные злодеяния. Пойдем дальше по одному, да? Во-первых, это сговор против Бога. Привели Иисуса к первосвященнику, собрались к нему. Кстати, Синедрион по всем канонам, по всем каноническим правилам имел право собираться только в храме. Но здесь экстренное собрание в доме у Анны и Каиафы, как бы подчеркивая, что дело семейное, интимное. Ну, Анна и Каиафа в родственных отношениях, домашние, так сказать. История Иисуса тут вообще как бы дело не государственное. Для него дом – это святая святых, а святая святых – это его дом. С точки зрения закона творить суд на дому нельзя. Но стоит ли придираться? Да? Мы по-своему, по понятиям. Такого, как Иисус, надо судить в частном доме. И здесь такая насмешка, такой упрек, такой злой, саркастический символизм. Враги Бога человеку, домашние его. Бога не может отвергнуть государство или религиозная система. Когда мы говорим «Россия отреклась от Бога», это пустые слова. Потому что Россия и Бог – это явление разного порядка. Россия – это абстракция, а Бог – личность. От Бога Россия отречься не может. Синедрион не может отречься от Бога. Отречься от Бога может Анна, отречься от Бога может Каиафа, Вася, Петя, Паша. От Бога отрекаются люди. Поэтому государственное христианство – это утопия. Государство не бывает без врагов, не бывает без политических интриг, без насилия, а христианство обязано быть без врагов, без политических интриг и без насилия. Церковь не может быть государственной, она тут же начинает плести заговор против Бога, ну причем вот именно члены этой церкви и иерархи, причем с именем Божьим на устах. «Не собирают с репейника смоквы», — говорил Господь. Следующее злодеяние, которое тут же совершается, это пассивное оцепенение, в которое могут впасть даже преданные ученики. Петр сидел со служителями и грелся у огня, и вот тут уже у Марка почему-то не хватило сил написать одну красочную деталь, и ее вдруг подметил Матфей. Если вы читаете Евангелие от Матфея, там звучит даже фраза немножечко комично. Петр же следовал за ним до двора первосвященника и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Ну, так, решил до конца фильм досмотреть. Чтобы видеть конец. Пытки и казнь не аттракцион, который нужно досидеть до конца. Многие люди с интересом наблюдают за Иисусом, даже любят Его, но остаются безучастными. Петр впал в странное оцепенение. Безучастность. Пойду посижу, посмотрю, чем кончится. Равнодушие к приказам даже хорошего начальства – это просто бич нашего общества. Я читал где-то, руководитель одной компании купил 50 экземпляров книги, которая ему понравилась, раздал своим ключевым руководителям, попросил прочитать книги и поделиться идеями. И при этом попросил секретаря на 35-й странице каждой книги написать: «Дочитаешь до этой страницы, зайди, обсудим». Никто не зашел. Никто не нашел времени даже 30 страниц прочитать. Хотя попросил об этом вроде бы начальник, по просьбе руководителя. Люди не спешат выполнять заповеди Бога. Я это давно заметил. Говоришь людям, надо читать и молиться. Надо молиться больше и читать, и все время, и потом уже сам над собой смеешься. Эка у тебя, какой универсальный ответ на все проблемы. Молись, читай Библию, постись, слушай радио Радонеж. Сам уже как бы себе надоел с этим советом. А потом вдруг очень-очень редко приходит к тебе человек и говорит: слушай, надо было просто молиться же просто. Понял наконец-то, да, слава тебе, Господи. Сидишь, бьешься, говоришь людям, говоришь. Как об стенку горох, оцепенение, сам в него впадаешь. Что вот, думаешь, что бы тебе стоило, Павел Александрович, раньше бы вот сделать-то так? Оно же работает все, правда. И Петр это очень хорошо понял, когда по преданию задал вопрос: «Кама грядеши, Господи? Иду, чтобы опять быть распятым, потому что ты опять сбежал, Петр». Ну, помните эту легенду, да? Петр, устыдившись, вернулся и был распят. Еще и злодеяние – это утверждение лжи. Первосвященники же и весь Синедрион, ну, в общем, искали свидетельств. То есть, обратите внимание, законных обвинений нет, лжесвидетелей много приходило, пытались фабриковать обвинения. Даже те, кто хотел и был готов нарушить клятву, не могли ничего придумать, чтобы это обвинение могло устоять даже в этом продажном суде. Свидетельства их были не только ложными, но и противоречащими друг другу. Многие уже свидетельствовали, да, но свидетельства не были достаточными. А потом, ну, двух прислали лжесвидетели, они так-сяк что-то вспомнили, переврали. Иисус не говорил, что разрушит храм, он говорил: вы разрушите храм сей, я в 3 дня воздвигну его. И это было сказано 3 года назад в Евангелии от Иоанна, мы эту фразу читаем. на первой Пасхе, «Вы разрушите храм сей», причем он говорил о храме тела своего, а не об этом храме Соломона, но тут все переврали, но и даже и этого свидетельства не было достаточно. Ну, вот. Ну, эти два человека пытались как-то все это сделать, но не получалось. Вообще не нашлось ни одного свидетеля, чтобы Иисуса обвинить в правонарушении. Сегодня люди вынуждены лгать об Иисусе, выдумывая себе такого Иисуса, которого никогда не существовало. Люди иногда мне говорят, неверующие, я, знаете ли, не верю в жестокого Бога, который допускает болезнь, смерть невинных детей, допускает зло, несправедливость, не карает злодеев. Мне все время хочется ответить, я тоже в такого Бога не верю. Я не верю в того же Бога, в которого не верите вы. У нас много общего. Вы себе придумали такого Бога, но Бог совершенно не таков. У вас просто не хватает мозгов, чтобы объяснить наличие зла в мире какой-то другой причиной, кроме того, что Бог неправильный. Ну или там, Бог не настоящий. Ну подключи мозг, ты же умный человек, ну давай. Ну, или прочитай хотя бы, там, я не знаю, Теодицею Лейбница. Ну, Лейбниц был, чай, не глупее тебя, мужик-то. Ну, чай, уже как-то это. Ну, нет, зачем людям читать книжки умные? Они будут бубнить по-своему. Они будут лжесвидетельствовать на Бога, выдавая свой убогий образ мысли за единственную истину во Вселенной. Не лжесвидетельствуйте о Боге. Следующее злодеяние, которое здесь открывается, это создание видимости, заинтересованности и справедливости. Да, то есть мы читаем, первосвященник тут становится и говорит, надо же как-то до рассвета всю эту бодягу заканчивать. Уже улицы скоро станут многолюдными, уже это дело незаконное, мы тут дома собрались, надо же в Синедрионе. Тут уже сейчас как бы народ будет ходить. Несомненно, надо все это заканчивать. Давай уже как-то мы... Че не отвечаешь? Против тебя тут свидетельствуют. Давай, ну как бы, защитись. Кто главный в семье? Тот, кто молчит. Молчание Бога приводит в ужас богословов. Может быть, многие христиане, интеллектуалы, если так много говорят и не могут поэтому понять то, что спокойно понимает молчун-крестьянин, они торопятся, ждут, пытаются создать видимость легитимности. И дальше следующее злодеяние. Они не способны остановиться уже в этом. Он молчит. И тогда первосвященник провоцирует его и говорит, «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» «Я», — отвечает Христос, — «фух, слава тебе, Господи, мы закончили эту бодягу». И первосвященник радостно рвет на себе одежду. Хотя Левит 21.10 строго запрещает первосвященнику рвать на себе одежду. Ну, правда, Талмуд потом, вот, кстати, интересная такая иудейская хитрость, уже задним числом потом была придумана заповедь, что если первосвященник твердо намеревается зашить потом эту одежду, то можно. Ну, это идея такая, да, когда тебя несет, и ты уже не замечаешь правды, ты уже не способен согласиться с ней, ты уже не способен услышать ее, ты во власти лжи, ты играешь роль и сам веришь в то, что ты прав. В глубине души ты понимаешь, что это не так, но тебе уже не остановиться. И идет дальше превратный суд. Они его признали повинным смерти. Все кричат, повинен смерти, на что нам еще свидетели? Так патетически они спрашивают, вы сами теперь слышали богохульство. И вот эта вот толпа подхватывает решение, заранее подготовленное Синедрионом. И вот эта вот видимость, надо же, ну мы же, а это же вы сами решили. Вы знаете, как вы в церквах, ну вот... Такая мерзость, да, творится, бывает. Ну, я уверен, что у вас-то нет, но я вам расскажу, как иногда бывает. Вот решение уже подготовлено, а потом, ну, то есть, как бы, ну, так лицемерно надо спросить у людей еще, да, то есть, вот, что они скажут. И существует целая наука, как вывести толпу на нужное тебе решение. В принципе, если ты у народа спрашиваешь определенным образом, да, ну как, деточка, ты хочешь поехать на дачу или чтобы тебе оторвали голову? Ну, можно так сформулировать вопрос, чтобы получить от толпы нужный ответ. Люди принимают решения о смерти других людей. Это всегда уродство. Повинен смерти. Да какое бы ни было богохульство, свидетелем бы какого богохульства ты не был, ты не имеешь права никого осудить на смерть. Но неужели это трудно запомнить? Ты не имеешь права взять на себя карающую функцию судьи. Решение о смерти может принять только Бог. И поэтому неудивительно, что все закончилось следующим злодеянием. Это культ кулака и слюны. Это то, что у нас, к сожалению, ну, основной такой культ религиозный. Вот религиозная аристократия, да, то есть вот это культ кулака и слюны. Для евреев плевок в лицо – это такое оскорбление серьезное. Гробница Авессалома до сих пор стоит в долине Кедрон за Иерусалимом. Тысячи лет уже мимо проходят евреи, плюют на нее, чтобы продемонстрировать презрение к Авессалому. Буйные пожилые люди ударяют его по щекам, плюют. Словесные оскорбления, прореки нам, Христос, кто ударил тебя. Руки человеческие, культ силы и слюны, все решает кулак и ненависть. Когда-то царь Давид серьезно согрешил, и ему Бог предложил три наказания на выбор. 7-летний голод, 3 месяца войны или 3 дня губительной язвы. Давид, зная об этих последствиях, он говорит: давай язву, Господи. И когда его спрашивают, почему, Давид очень логично отвечает, хотя 70 тысяч израильтян гибнет, и Давид знает, что это повлечет за собой серьезные жертвы, но он говорит: пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие его, только бы в руки человеческие не впасть мне, потому что если война, это все, это конец. Военный Давид... Человеческие руки жалости не знают. Самая гуманная профессия на свете, врачи, представителями этой профессии, ежегодно в мире делается 42 миллиона абортов. Вот так вдумайтесь на секундочку в эту цифру. Каждый год врачи убивают 42 миллиона человек. Все потери во Второй мировой войне всех стран и солдат, и мирного населения 60 миллионов, а тут каждый год 42 миллиона. Это больше, чем все население Танзании или Аргентины. Наши руки должны превзойти ангельские крылья, мы должны быть выше ангелов. Немного мы умалены перед ангелами после грехопадения. Вот наши руки, Господи, должны быть как ангельские крылья. На крыльях можно летать, можно лицо закрывать, ноги, как там херувимы и серафимы делают. Руками можно хоть что-то творить, но мы руки превращаем в кулаки. Как пел Виктор Цой: моя ладонь превратилась в кулак. Гениальный образ, да? Ладонь, которую ты должен протягивать ближнему, которой ты должен по голове гладить ребенка, который ты должен давать что-то, ты превратил в кулак. Культ слюны и кулака. Фу на тебя и на тебе. Мир посылает Богу черную метку, как у Стивенсона, тоже гениальный образ же, да? Причем бумагу пираты вырезают из Библии. Причем, поскольку в Библии-то там текст, а им нужна белая бумага, поэтому они берут последнюю страницу книги Откровения. И Джим как бы пишет эти воспоминания, говорит: я как сейчас помню, что на обратной стороне было написано «псы и убийцы», значит, ну и вот Откровение заканчивалось, а там криво, коряво было написано «низложен» на другой стороне, и вот ту черную метку вручили. И мы тоже вручаем Богу метку, низложен своим предательством. И, может быть, самое время сегодня покаяться и обратиться к Богу от своего предательства, иначе может быть поздно. Виктор Семенович Ригузов как-то в проповеди рассказывал душепопечительский случай из его практики. К нему пришел мужчина и стал рассказывать: «Я уверовал во Христа, нес скромное служение в церкви, и однажды, посетив свой небольшой огород, обнаружил, что кто-то выкупал мою морковь. Быстро выяснил, что эта мать дала на это разрешение моему младшему брату. Я захотел сильно разгневаться на них за хищение моей моркови, как в мультике, ей-богу, ты съесть изволил мою морковь. Да, там. Но, говорит, никак не мог на них разозлиться, потому что вот покаялся же только, и как бы Бог не позволял мне отомстить. И тогда я по глупости своей помолился и сказал: «Выйди из меня, Христос, я хочу им воздать по заслугам». После этого я исполнился небывалой ярости, избил в кровь мать и брата. С тех пор я пустой и неприкаянный. Меня не оставляет жестокая депрессия. Божье слово не касается моего сердца, я бесчувствен, как пень». Виктор Семенович, как мог, увещевал его держаться Христа. Однако он смотрел пустыми глазами и через несколько месяцев покончил с собой, бросившись под поезд. И кто после этого скажет, что Христос бросает слова на ветер, говоря, что последнее бывает хуже первого? В стихотворении Николая Зиновьева «Несчастный случай» очень хорошо об этом говорит. Простые такие бесхитростные строчки. «Кто в окно мне постучал?» «Да никто, наверное, ветка. Я томился и скучал, сердце билось редко-редко. Почему я не ответил на тот стук? Вот в чем вопрос. Думал, ветку треплет ветер, а в окно стучал Христос. Он ушел, пожав плечами, в наступающий рассвет. Я с тех пор не сплю ночами, уж не помню, сколько лет».